по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. Сегодня у нас среда, 28 февраля, 9 часов, радио Теос в эфире. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Олег Шевкун. Команда этого выпуска передачи «По страницам Библии», в которой мы путешествуем по книгам Священного Писания. От начала до конца, от Бытия до Откровения, как вы слышите, собственно говоря, в нашей заставке. Мы сейчас с вами в книге «Чисел». Сегодня говорим о 18 и 19 главах. Сегодня говорим о том, что сделал Бог для того, чтобы напоминать о своем присутствии. Потому что о своем присутствии он напоминает всегда. Это мы зачастую не замечаем или предпочитаем не замечать. Но вчера было много интересных сообщений. Я хотел бы сегодня начать с ответа на письмо от Игоря Лобецкого. Он задает вопрос, на самом деле тут серия вопросов, и, наверное, сразу предупреждаю, наверное, минут 10-15 мы ответом на эти вопросы посвятим, потому что здесь, в этих вопросах, много собрано того, что звучит в вопросах, адресованных христианам постоянно, то и дело. Так вот, Игорь пишет через ВКонтакте: «Как можно рассуждать о Торе, будучи вне традиции?» Еще вопрос, тоже Игорь продолжает. «Как можно изучать Пушкина на суахили? Как можно всерьез учить Тору не на лашон хакодеш?» Лашон хакодеш — это священный или святой язык, это особый язык, это даже не иврит современный, далеко не современный иврит, это древнееврейский язык, на котором Бог говорил с Моисеем, на котором написаны Пятикнижие, и на основе которого уже, собственно говоря, современный язык создавался. Причем сразу скажу, что многие упрекают, но особенно ортодоксальные иудаисты упрекают создателей современного еврейского языка в искажении. Вот сразу много вопросов задает Игорь. Я напомню, что вы можете нам писать через сайт theos.fm, через приложение «Радио Теос» или через наши страницы, это официальные страницы ВКонтакте, Фейсбук, передачи «По страницам Библии» и те страницы, те группы, в которых идет трансляция этой передачи. Мы стараемся отвечать на большое количество вопросов. Не на все мы можем, не на все мы успеваем ответить, но на самое яркое, на самое интересное отвечаем. А вот этот вопрос и ярок, и интересен. Давайте начнем с самой постановки. Я думаю, что такие вопросы обычно не ожидают, не предполагают ответ. Вы пишете, Игорь, как можно рассуждать о Торе, будучи вне традиции? Как можно изучать или там, можно ли делать то-то, то-то? Подразумевается, что ответ, конечно, нет. Ну и более того, эти вопросы обычно задают не для того, чтобы это вот, чтобы на них отвечали. Ну, например, вопрос: «Ну как можно этого не понимать?» Да, вопрос такой, знаете, когда вот мы всплеснули руками и такое говорим. Игорь, я предпочитаю по возможности отвечать на эти вопросы. Ну, например, в случае с вопросом, ну как можно этого не понимать? Можно, ну, при таких-то условиях, по таким-то причинам. Если вы готовы услышать, то вы услышите. И от вашего вопроса, который нацелен, ну, точно уж на отрицательный ответ, мы перейдем к дискуссии или к, скажем, такому более целенаправленному конкретному разговору. Поэтому даже при том, что ваш вопрос начинается со слов «как можно рассуждать», я считаю, что на этот вопрос есть смысл отвечать для того, чтобы мы имели, по крайней мере, шанс услышать друг друга. Вот я вас услышал, вы так воздеваете руки и говорите: «Ребята, вы не имеете права вот это делать, вы не имеете права рассуждать о Торе, будучи вне традиции», ну и так далее. Вот я вас услышал. Теперь послушайте, пожалуйста, нас. А как можно рассуждать о Торе, будучи вне традиции? Вы пишете «традиции» с большой буквы, имея в виду традицию иудаизма. Знаете что? Я понимаю, что вы сейчас во многом со мной не согласитесь. Но мы христиане, и для нас существует очень четкая связь, преемственность между Ветхим Заветом и Новым Заветом. В Новом Завете Иисус неоднократно упрекает фарисеев и саддукеев, которые вроде бы находились внутри традиции. И более того, в его времена они были носителями традиции. Он, однако, упрекает их, ну, называет их, например, гробами окрашенными. Это что, гробы окрашены внутри традиции, что ли? Да, легко. Обращаясь к саддукеям, которые, собственно, и считались хранителями, особенно, прежде всего, Пятикнижия Моисеева, ну, потому что они принимали только Пятикнижие Моисеева, он говорит, Иисус говорит им о том, что они не знают Писания ни силы Божией, а они находились внутри традиции. То есть свое здесь получают и фарисеи, и саддукеи. Они рассуждают о Торе, но при этом не принимают Христа, не принимают Спасителя. Мы здесь, в передаче «По страницам Библии», не претендуем, и, внимание, я хочу, чтобы вы это услышали, мы не претендуем на изучение Торы в рамках внутри традиции иудаизма. Вот такого, значит, такой задачи, да, такого направления у нас нет. Если бы это было так, если бы оно у нас было, мы бы читали толкования более поздних раввинов, мы бы занимались Мишной, Талмудом. Нам бы вот здесь на самом деле не хватило времени в одном выпуске, чтобы говорить о главе Торы. Мы дробили бы гораздо более дробно. Это было бы совершенно другое. Это изучение Торы в традиции иудаизма. Если вы хотите, Игорь, такое изучение найти, вы его найдете. Передача «По страницам Библии» таким изучением не является. Значит, мы не находимся внутри традиции иудаизма. Мы смотрим на Ветхий Завет, и это важно понимать. Здесь наши пути могут расходиться, но важно озвучить это расхождение, чтобы все мы его понимали. Мы смотрим на Ветхий Завет, на Священное Писание, на Танах, Тора, Навиим, Кетувим, то есть Тора, пророки, Писание, с точки зрения Нового Завета. И вот это для нас важно. Вот в том, как мы читаем Священное Писание. Любой еврейский раввин, любой еврейский учитель не согласится с нами, когда мы, например, начинаем в Ветхом Завете видеть Иисуса Христа. Поэтому я с первым вопросом скажу так, что мы находимся внутри христианской традиции, внутри традиции церкви, совершенно очевидно, но наше изучение не претендует на изучение Библии внутри традиции иудаизма. Я не хочу обманывать людей, и не хочу, чтобы кто-то случайно обманывался. Если вы включили эту передачу, и вы думаете, что здесь будет изучение Торы в традиции иудаизма, это не так. И у нас, у меня лично нет квалификации для того, чтобы такое изучение проводить. То, на что есть квалификация, есть способности, есть Божий дар и Божие призвание, вот это мы здесь делаем. Перейдем к вашему второму вопросу. Как можно изучать Пушкина на суахили? Про Пушкина не говорим, хотя я думаю, что люди изучают Пушкина и на суахили тоже, хотя дальше уже для серьезного изучения переходят на язык Пушкина, им нужно этот язык изучить. Но Библия — это не Пушкин, согласитесь. Это другое, это принципиально иное. Я возвращаю нас с вами к нашим первым встречам. Это наши основополагающие передачи. Если вы ничего не слышали в этом цикле по страницам Библии, то прослушайте, пожалуйста, записи первых 10 выпусков. Они у нас есть на сайте theos.fm в разделе «Передачи». Дело в том, что... Да, и вы найдете там «По страницам Библии» и апрель прошлого, 2017 года. С начала апреля, собственно, вот эти первые 10 передач. Там мы говорили о сущности Библии, о сущности Писания. И она принципиально отличается от сущности, допустим, Шекспира или Пушкина. Библия — это слово и человеческое, и Божье. Вот это Божье слово, которое дано через людей. И поэтому аналогия с Пушкиным частично верна, но лишь частично. А поскольку это Божье слово, здесь материя немножко другая. Пушкина на суахили изучать можно, хотя вряд ли имеет смысл. Так или иначе, мы перейдем на русский язык, мы должны будем русский язык выучить. Что же со Словом Божьим? Вы продолжаете. Как можно всерьез учить Тору, не на священном языке. Лашон Хакадеш. Хакодеш. Ну, смотрите. Даже ранние евреи... Все-таки александрийские евреи. Да. Александрийские евреи переводили священное писание на греческий язык, потому что еврейский язык забывался. Даже ранние христиане читали священное писание уже на своих языках. Делались ранние переводы Нового Завета, ну и еврейских писаний также. Что с языком? Да, Господь донес свое слово на своем языке. Но Господь также дает людям возможность переводить и излагать Слово Божие на других языках. Я думаю, что Он направляет переводчиков во многом, не во всем, но во многом, подобно тому, как Он направлял авторов Священного Писания, авторов Божьего Слова. В самом языке, вот в том, что вот есть некое сочетание слов, в этом сочетании слов не существует какой-то магической силы, как бы вот просто потому, что это на том или ином языке написано. Слово Божие живо и действенно. Мы знаем, мы читаем, что оно острее меча обоюдоострого. Но Слово Божие также переводится. И в переводе оно остается действенным настолько, насколько перевод верен оригиналу, соответствует оригиналу. Можно изучать Священное Писание не на языке, не на святом языке, хотя тут я с вами, Игорь, частично соглашусь. Для серьезного, глубокого, углубленного изучения, конечно, необходимы библейские языки. Древнееврейский, арамейский, это вот для Ветхого Завета, и койне, греческий язык для Нового Завета. Поэтому, друзья, тем из вас, кто серьезно заинтересован в изучении Священного Писания, особенно в преподавании Священного Писания, я очень-очень советую эти языки изучить, ну, по крайней мере, в такой степени, в какой для вас это реально и полезно. О себе скажу, что греческий Новый Завет я читаю достаточно легко. Не всегда, конечно, не везде легко. Вот, например, послание к евреям. Бывают сложности и серьезные сложности. Но читаю Новый Завет. С еврейским текстом сложнее. Какие-то вещи читаю, но ни в коем случае, ни на минуту, ни на секунду не могу себя назвать экспертом. Поэтому и обращаюсь к мнениям экспертов, к мнениям толкователей, чего, собственно, и вам желаю. Вы, Игорь, хотели поставить этот вопрос как упрек. Как можно делать то, чем мы занимаемся здесь. Наша же задача — помочь и вам, и другим слушателям заинтересоваться Священным Писанием, открыть его для себя как яркое, интересное, увлекательное, нужное, полезное. Мы могли бы делать передачи, посвященные разбору, допустим, одного стиха, и дать лингвистический разбор, исторический разбор, герменевтический разбор, то есть толкование, понимание. Я уверяю вас, что здесь, в команде «Радио Теос» и в расширенной команде «Радио Теос» найдутся люди, которые могли бы это сделать. Я только не уверен, что найдется достаточно слушателей для такой серии передач. Наше изучение — это первое знакомство, может быть, не первое, да, но знакомство со Священным Писанием. Для того, чтобы у людей, у вас, друзья, появилось желание изучать Слово Божие, познавать Бога, приближаться к Нему, чтобы появилась настоящая любовь и к Богу, и к Его, извините, к Слову Божию, и к Его Творцу, к Его Автору, собственно, Творцу неба и земли. Это можно сравнить вот с чем. Мы говорим о том, что мы отправляемся в путешествие по Библии. Если говорить о путешествии, вот может быть путешествие, в котором мы смотрим на основные достопримечательности и пытаемся почувствовать, услышать, оценить дух, такое содержание, атмосферу тех мест, куда мы приехали. А может быть путешествие, в котором мы исследуем каждый камень, каждый рисунок, каждую картину. Вот у нас здесь скорее первый вариант, а не второй. Ну и, наконец, мы верим, что Ветхий Завет действительно понимается в контексте Нового Завета. Главное событие произошло на Голгофском кресте. Это событие — смерть Иисуса Христа за наши грехи. Подтверждением действенности этой смерти стало воскресение Христова, Иисуса Христа, восставшего из мертвых на третий день. Вот эти события определяют наше понимание всего. И знаете, я не буду этого скрывать, да вы и так понимаете. А мое желание, наше желание, желание всей команды заключается в том, чтобы Христос был для вас не объектом для изучения, а стал Господом и Спасителем. Можно всю жизнь изучать Библию, делать это по словам, по буквам, как угодно. И в конце концов попасть в ад. Вот не дай нам Бог такого. Мы молимся, чтобы Господь открыл ваши сердца и был вашим Господом и Спасителем, а не просто тем, кого вы изучаете. Давайте с вами сейчас сделаем вот что. Обратимся к Господу в молитве. Тут есть еще письма, самые разные письма. Но давайте помолимся. И после этого будем слушать и читать Библию. Потом в конце у нас будет 2-3 минуты, чтобы еще почитать ваши сообщения. Господь наш Бог, мы славим Тебя, мы благодарим Тебя за то, что Ты с нами, за Твое присутствие, за Твое направление в нашей жизни, за Твою заботу, за Твою любовь. И молим Тебя, Господи, чтобы нам узнавать Тебя. Господи, дай нам смирение пред Тобою, а также и смирение друг перед другом, чтобы не пытаться что-то доказывать, но вместо этого указывать на Тебя. Да будет слава и хвала Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия — Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Это передача «По страницам Библии», 230-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами в книге «Чисел», и начнем мы читать буквально через несколько минут в 18 главе, но я бы хотел вернуться к 17 главе и прочитать, ну, просто вот убийственные своей честностью и своим ворчанием стихи. 12 и 13 стихи 17 главы книги «Чисел». «И сказали сыны Израилевы Моисею, вот мы умираем, погибаем, все погибаем. Всякий, приближающийся к скинии Господней, умирает. Не придется ли всем нам умереть?» Вы посчитали, сколько раз в двух стихах были слова «умираем» или «погибаем». Вы посчитали, насколько панически выглядит, звучит этот текст? Что произошло? Произошла серьезнейшая ситуация. Помните, был мятеж Корея и его приспешников. Была расплата за этот мятеж, когда они отказались, фактически отказались принимать Слово Божие с верой и служителей Божиих с верой. Было подтверждение, которое дал Бог, когда расцвел жезл Аарона. Это обычная палка, которая, в принципе, уже ведь была давно мертва. Да, дерево, в принципе, живой материал, но это было мертвое дерево. Она не должна была расцвести, но именно это и произошло. Именно поэтому вскоре жезл Аарона будет также положен в святая святых, как один из самых важных предметов. И люди начинают говорить: «Нет, мы все умираем». Послушайте, только что Бог показал жизнь. Только что Бог показал, что через Него и благодаря Ему дается жизнь, а они теперь все умираем.
в ковчеге Завета скоро будет уже три вещи. Это каменные скрижали, манна, которой питались израильтяне в пустыне, и еще жезл, который расцвел. Они этого предпочитают не замечать. Это было свидетельство священства Аарона и свидетельство того, как Бог дает жизнь, а они кричат: «Мы все умираем». Знаете, друзья, мне это напоминает наш сегодняшний день. С одной стороны, Священное Писание говорит нам о том, что Христос – наш первосвященник. Христос дает нам жизнь. У нас живой Бог. Его земная жизнь, конечно, это пример для нас, но для нашего воскресения мы уповаем на Его смерть и на Его воскресение. И все это нам открыто. Но порою и мы начинаем говорить: «Все, все смертно, и смертью все и кончится». Порою и мы, вместо того, чтобы уповать на Его воскресение, начинаем думать просто о своей смерти. Ничего не изменилось. Точно так же Бог дает нам выбор. То есть есть два варианта. Либо ты будешь уповать на Бога, либо ты всю жизнь будешь ходить и ворчать. Мы еще с вами об этом поговорим обязательно. Дело в том, что порою христиане, конечно, знают Христа, конечно, знают Бога, но живут всю жизнь под грузом, под бременем. И знаете, что самое страшное? Это бремя мы берем на себя совершенно добровольно. Мы не обязаны это делать. Бог не хочет, чтобы мы это делали, но нам почему-то хочется быть обремененными. И вот начинается 18 глава. Только что Бог подтвердил призвание Аарона, призвание колена Левия. И вот 18 глава начинается. «И сказал Господь Аарону: ты и сыны твои, и дом отца твоего с тобою понесете на себе грех за небрежность во святилище, и ты и сыны твои с тобою понесете на себе грех за неисправность в священстве вашем». В 18 главе перед нами посвящение служителей. Да, у нас уже было большое посвящение в книге Левит, мы об этом читали в 8 и 9 главах, когда эти люди были поставлены на священство. Здесь же, поскольку только что было высказано сомнение, поскольку только что было высказано неверие, Бог напоминает: вот эти люди, которые должны будут исполнять служение. Кстати, все эти события, я имею в виду мятеж Корея, произошли в колене Левия. Колено Левия будет отвечать за то, что произошло. Со священников будет спрошено. Точно так же, друзья, мы сегодня в ответе и за свою семью, и за свою церковь. С нас, может быть, и будет спрошено. В своем пасторском служении я неоднократно видел людей, которые жаловались и говорили: ну вот на самом деле всегда, вот на какую бы конференцию ты ни приехал, если на конференции больше, ну я не знаю, больше 50 человек, обязательно кто-нибудь подойдет и скажет: пастор, у нас в церкви кошмар, у нас отступление, у нас болото, у нас невыносимо. А кто виноват, спрашиваешь? Говорят: ну, пасторы виноваты, служители виноваты, дьяконы виноваты, кто угодно. Спрашиваешь: а ты виноват? Как-то мне очень хорошо ответили на этот вопрос. Женщина одна говорит: я ж только в хоре пою. Вот, понимаете, каждый из нас должен усвоить эту простую вещь. Когда мы говорим о том, что в церкви проблема, и мы можем думать и видеть: да, вот эти люди и эти виноваты. Задумайтесь также вот о чем. Есть ли в этом ваша вина? Может быть, вина хотя бы в том, что вы не сказали вовремя, вы не сказали нужным людям. Может быть, вина в том, что вы не молитесь за свою церковь. Понимаете, получается, что гораздо проще уйти, убежать, чем попытаться что-то сделать. Да, бывают ситуации, и, к сожалению, весьма часто, когда ничего уже не поделаешь, остается только уходить, а то даже и не уходить вовсе, а бежать, и чем быстрее, тем лучше. Такие ситуации бывают. Но бывает и так, что нужно принять свою вину, понять, что ты сам так или иначе к этому причастен. Вспомните Моисея и его молитвы за израильский народ. Он вроде бы ни при чем, но на самом деле он отлично понимал, что это его народ, и он был готов, даже если вины на нем не было, он был готов взять на себя эту вину. Дальше я не буду читать, вы сами можете почитать, тут очень подробно описывается служение левитов, а также их материальное или имущественное положение. Написано в частности о том, что они не будут иметь участие в земле. Иными словами, им не выделяется особого надела, как другим коленам. Мы об этом уже знаем, мы это уже помним. Но при этом они будут иметь участие в пожертвовании. Иными словами, Израиль будет также поддерживать левитов, материально поддерживать левитов. Но от левита также ожидается некое материальное служение. Левит – человек, который буквально живет тем, что другие жертвуют, также должен будет жертвовать. Перейдем сразу к 19 стиху 18 главы. «Все возносимые святыни, которые возносят сыны Израилевы Господу, отдаю тебе, то есть Аарону, и сынам твоим, и дочерям твоим с тобою, уставом вечным. Это завет соли вечной пред Господом, данные для тебя и потомства твоего с тобою. И сказал Господь Аарону, в земле их не будешь иметь удела, и части не будет тебе между ними. Я участь твоя и удел твой среди сынов Израилевых. А сынам Левия, вот я дал вам в удел десятину из всего, что у Израиля, за службу их, за то, что они отправляют службу в скинии собрания. И сыны Израилевы не должны впредь приступать к скинии собрания, чтобы не понести греха и не умереть. Пусть левиты исправляют службу в скинии собрания и несут на себе грех их. Это устав вечный в роды ваши. Среди же сынов Израилевых они не получат удела, так как десятину сынов Израилевых, которые они приносят во всесожжение Господу, я отдаю левитам в удел. Потому я и сказал им, между сынами Израилевыми они не получат удела». Тут есть несколько интересных моментов. Порой говорят, какая простая была жизнь у левитов. Не сеешь, не пашешь, не обрабатываешь почву, да потому что земли у тебя нет. Получаешь все на блюдечке с голубой каемочкой, или уж какая она там была в то время. Но штука в том, что мы часто не замечаем вот эту важную деталь. Они берут на себя ответственность за грех израильтян. Вот если левит серьезно, по-настоящему относился к своему призванию, если он по-настоящему, серьезно относился к своему служению, то дело у него было очень и очень нелегкое. Кстати, земледелец тоже может небрежно относиться к своему делу. Тогда ему легче, только потом плохо будет. Итак, левит получал от Израиля все, что ему необходимо. Это завет. И плод этого завета относится к левитам. Но левиты берут на себя большую, серьезную ответственность. Применение. Вы знаете, что я люблю, чтобы все было с практическим применением. Я сейчас не буду проводить параллели между Ветхим и Новым Заветами. Есть места в Новом Завете, которые подтверждают то, что я хочу сказать. Первое применение очень простое. Платите зарплату вашему проповеднику. Вот настолько просто. Поддерживайте тех людей, которые помогают вам питаться Божьим Словом. Я серьезно. Кто-то говорит, ну что же, неужели он, пастор, служитель, проповедник, не может пойти поработать? Я знал многих служителей и пасторов, которые действительно работали. Но знаете что? Потом ведь люди в церквях начинают ворчать, Почему они проповедуют плохо? Говорю с одним пастором. Он вышел на кафедру, проповедует, а у него мешки под глазами и звучит устало. Это еще было время, когда можно было легко подработать, занимаясь извозом. Проще говоря, таксовать. Так, говорит, таксовал вчера всю ночь. Я говорю ему, так ты скажи церкви о том, что этим занимаешься. Так, говорит, смысл какой? Мне уже тут руководители, пресвитеры церкви сказали, да что тебе, лоботрясничать, что ли? Иди и таксуй. Понимаете? Да, трудящийся достоин пропитания. Но здесь все очень конкретно. Если мы с вами хотим, чтобы люди, которых Бог на это поставил, которым Бог дал такие дары, если мы с вами хотим, чтобы они заботились о нас, давайте заботиться об этих людях. Кстати, в 15-м псалме мы читали о том же самом, о том, что Господь — часть наследства моего. Иными словами, служитель смотрит вокруг и говорит, да, у меня нет вот этой материальной составляющей, но я уповаю на Бога. И знаете, лучшее положение, в котором проповедник, служитель может оказаться, это положение упования на Бога. И здесь еще одно применение. Я знаю некоторых людей, которые настолько восхищены пасторами или там служением кого-то, что говорят этому пастору, давайте я вам лично буду жертвовать, и жертвовать побольше, не через церковь, а вам лично, чтобы вы, как высказался как-то один мой знакомый, очень состоятельный бизнесмен, чтобы вы проблем не знали. Скажу вам так, проблемы пастор будет знать всегда, потому что есть грех той церкви или членов той церкви, в которой он поставлен. Ну, на самом деле, даже серьезнее, потому что есть его собственный грех. И смысл служения, с одной стороны, чтобы уповать на Бога, но с другой стороны, действительно, чтобы заниматься духовными вопросами и не думать о вопросах материальных. Как это сочетается? Я не буду здесь говорить, потому что есть разные подходы. Но верно и то, и другое. С одной стороны, важно, чтобы церковь заботилась о пасторах, о служителях. С другой стороны, важно, чтобы пастор, служитель, лидер церковный, продолжал при этом уповать на Бога, а не на какого-то бизнесмена, который заплатит ему заработную плату. Мы еще будем читать об этом. Это появится у нас, скоро, кстати, появится в книге «Судей», 17 глава, про священника, которому платил зарплату один конкретный человек. Ну, просто взял себе и такую домашнюю церковь, даже домовую церковь организовал. Мы поговорим еще с вами, когда дойдем до этого, поговорим о том, что из этого получилось.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
А пока возвращаемся к 18 главе книги Левит, 25 стих. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви левитам и скажи им, когда вы будете брать от сынов Израилевых десятину, которую я дал вам от них в удел, то возносите из нее возношение Господу, десятину из десятины. И вменено будет вам это возношение ваше, как хлеб с гумна и как взятое от точила. Так и вы будете возносить возношение Господу из всех десятин ваших, которые будете брать от сынов Израилевых, и будете давать из них возношение Господне Аарону-священнику. Из всего даруемого вам возносите возношение Господу, из всего лучшего освящаемого». Интересная тут идея, десятина от десятины. Помните, я сказал о том, что левиты не получат земельного надела? Они будут, однако, получать десятину от Израиля, но при этом Бог ожидает, что они тоже будут вкладывать, что они тоже будут отдавать эту десятину. На самом деле там получится даже немножко больше. Со временем мы об этом поговорим. Один из вопросов, который часто задают сегодня, заключается в следующем. Пастор или служитель церкви, который живет на средства, выделяемые церкви, на пожертвования церкви. Вот должен ли он сам жертвовать в церковь? Четких правил по этому поводу, насколько я понимаю, нет. Но я не могу поддержать мысль о том, что пастор, служитель не должен жертвовать. Мне приходится это слышать. Ну как же, у него и так пожертвования. Что же он будет еще с них отдавать? Я скорее соглашусь с теми, кто скажет «да, будет». Ну вот, на основании, в частности, этого ветхозаветного фрагмента, в котором мы сейчас с вами находимся. Другой вопрос – куда он будет жертвовать? Я знаю, например, пасторов, служителей, которые жертвуют на миссионерские дела. Это могут быть пожертвования за пределами данной поместной церкви. Я знаю других людей, пасторов, служителей, которые жертвуют бедным. И действительно, далеко не всегда церковь может помочь всем. Церкви очень трудно помочь всем. Но сердце пастора, а зачастую сердце его жены, супруги, может расположиться к конкретным людям. И вот пастор будет жертвовать этим людям. Если мы с вами служители, если мы с вами трудимся в Церкви Божией, это не значит, что мы имеем возможность поступать как угодно. Так что, не углубляясь в правила, которых тут просто нет, скажу об этом принципе. Да, левиты получали пожертвования, но также обязаны были отдавать и с этих пожертвований. А теперь, друзья, переходим к 19 главе книги «Чисел». Тут у нас события, подобных которому раньше не было. Вы помните, что до сих пор в жертву приносились животные мужского пола. Вы помните также, что процесс приношения жертвы был довольно большим и сложным. Это длительный процесс, все должно быть правильно. А теперь в 19 главе появляется одна очень необычная жертва. Израильтяне долгое время скитались в пустыне. Это даже не странствие, мы еще об этом скажем. Пока это даже не странствие. Последние вот несколько глав – это именно скитание. Они бродили туда-сюда. Но уже в конце 20-й, особенно в 21-й главе, израильтяне снова пойдут вперед. И вот здесь, перед этим, начинается разговор о новой жертве. И жертва эта отличается от других и тем, что это жертвенное животное женского пола, самка, ну и не только этим. Давайте прочитаем. Это 19 глава, 1, ну, возможно, 2 стихи. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, «Вот устав закона, который заповедал Господь, говоря, «Скажи сынам Израилевым, пусть приведут тебе рыжую телицу без порока, у которой нет недостатка и на которой не было ярма». Идем дальше, 3 стих. «И отдайте ее Елеазару священнику, и выведет ее вон из стана на место чистое, и заколют ее при нем». Пока не очень понятно, ведь жертва обычно была за что-то. А тут просто телица, она должна быть рыжей, она должна быть чистой. Иными словами, она не участвовала еще в сельскохозяйственных работах, на ней не было ярма. И вот ее нужно было заколоть. Пока непонятно зачем, но скоро будет понятно. Дело в том, что дальше израильтяне отправляются в пустыню. Я уже говорил, что принесение жертвы за грех было процедурой довольно сложной. А тут во время пути, и именно обязательно во время пути, могли произойти ситуации, которые нужно было решать быстро, но останавливаться надолго возможности нет. 11 стих. «Кто прикоснется к мертвому телу какого-либо человека, нечист будет 7 дней. Он должен очистить себя сию водою в 3-й день и в 7-й день, и будет чист. Если же он не очистит себя в 3-й и 7-й день, то не будет чист. Всякий, прикоснувшийся к мертвому телу какого-либо человека умершего, и не очистивший себя, осквернит жилище Господа. Истребится человек тот из среды Израиля, ибо он не окроплен очистительную водою, он не чист, еще нечистота его на нем. Я думаю, что многие из вас уже сейчас увидели новозаветные аналогии. Жертва принесена один раз в прошлом, но на долгое время и на многих людей хватает этой воды с пеплом. Человека нужно было окропить этой водой, и он очищался. 17 стих. «Для нечистого пусть возьмут пепла той сожженной жертвы за грех и нальют на него живой воды в сосуд. И пусть кто-нибудь чистый возьмет иссоп и омоет его в воде и окропит шатер и все сосуды и людей, которые находятся в нем, и прикоснувшегося к кости человеческой или к убитому, или к умершему, или ко гробу. И пусть окропит чистый нечистого в третий и седьмой день и очистит его в седьмой день. И вымоет он одежды свои, и омоет тело свое водою, и к вечеру будет чист». Мы обращаемся к Иисусу и говорим: «Омой меня». Правда, там уже его кровь, а не вода. Но вот эта ситуация с этой жертвой действительно во многом сегодня непонятна. Эта странная жертва приносилась потому, что невозможно было остановиться. Надо было идти дальше. И израильтяне могли взирать на факт, который уже произошел, на действие, которое уже произошло. Эта рыжая телица уже была сожжена. Но результат этого действия касался их в тот момент, когда они согрешали. Вот так и сегодня. Мы обращаемся с вами к Иисусу Христу. И результат Его действия, результат Его смерти, Его воскресения касается нас уже сейчас, несмотря на то, что прошло немало времени. Но я думаю, что Иисус и во время своего земного служения указывал на эту жертву. Посмотрите, Иисус перед Тайной вечерью припоясался полотенцем и служил. Он омывал ноги своим ученикам. Точно так же, как живая вода, омывающая вода, появляется здесь, в 19 главе книги «Чисел», в Евангелии от Иоанна мы видим воду, которой Иисус омывает ноги своих учеников. Многие комментаторы, кстати, указывают на параллель между иссопом и Святым Духом. Каждый из нас, идя по этой пустыне жизни, так или иначе порой пачкается, и пачкаемся мы каждый день, гораздо чаще, чем могли бы мы себе представить. И мы с вами узнаем, в частности, в первом послании Иоанна, что кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха, потому что Он верен и справедлив. Мы говорим, что Иисус умер за все наши грехи, за прошлое, настоящее и будущее. И вот как израильтяне смотрели назад на смерть Иисуса Христа, и они очищались вот этой водой, так и мы сегодня можем каждый день очищаться, пролитой за нас кровью Иисуса Христа. Понимаете, какая вещь? Мы живем в этом мире, мы смотрим на многое, среди прочего, на то, на что не нужно смотреть, и у нас грязные глаза. Мы слушаем многое, невозможно же заткнуть уши. И уши у нас забиваются грехом. Мы бываем там, где не надо быть, и у нас грязные ноги. А потом мы пытаемся прийти в церковь, как будто мы святые вообще, как будто вообще ничего не произошло. И, кстати, в этом случае зачастую проповедь кажется нам такой пустой, скучной и неинтересной. Но именно в этой ситуации нам особенно важно приходить к Нему за прощением, омываться Его кровью. Мы с вами находимся в отношениях с нашим Богом. Именно поэтому так важно постоянное покаяние, не только один раз, но и каждый день. Ну а Бог, в свою очередь, готов очистить вас. Вот так это непонятное сразу. Жертва из 19 главы книги чисел указывает на Христа. Продолжим в следующий раз, друзья. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Я вижу, что нам с вами сегодня вот явно нужен еще один час для того, чтобы отвечать на сообщения, но часа нет, поэтому выбираю только два сообщения, на какие-то еще отвечу завтра. Марина спрашивает: скажите, для чего или почему Бог посылает искушения на венчанные семьи? Почему один из супругов изменяет? И как быть другому? По этому поводу вам тут уже начали отвечать и сказали о том, что совершенно точно сказали о том, что Бог посылает искушения на все семьи, на самые разные. Я прежде всего обращу ваше внимание вот на что, Марина. Ну и не только ваше, а и всех слушателей. Иногда, и я, кстати, с этим сталкивался, как пастор, как служитель, иногда люди воспринимают венчание как такой оберег. Вот пришли в церковь, повенчались, все, у нас все будет замечательно. Степень этой обереговости каждый определяет сам. Кто-то считает, что у него искушений не будет. Кто-то считает, что у него денег много будет. Кто-то считает, что у него счастье будет. И счастье это каждый тоже понимает по-разному. На самом деле, конечно, венчание — это обещание Богу перед церковью, перед Божьим народом. Венчание — это признание того, что Бог соединяет вас. Венчание — это ваше обещание того, что вы будете уповать на Бога. Поэтому, да, Бог посылает искушения венчанным семьям, как и всем остальным семьям. Не надо воспринимать венчание как что-то такое сверхъестественное, призванное обязательно вас защитить. Кстати, есть такое понимание, оно уже уходит, но есть, и у некоторых людей встречается. Говорят, чтобы ребенок не болел, его крестить надо. Крещенные дети болеют меньше. На самом деле, опять-таки, крещение ребенка, к этому можно по-разному относиться, но во многом это ответственность родителей. Родители обещают рассказать этому ребенку о Христе и показать, что такое христианская жизнь. Теперь к вашему второму вопросу. Что делать другому супругу? Вот когда, собственно, изменили, да, один супруг изменяет. Что делать другому? Я не могу ответить сразу на все. Понятно, что молиться из-за этого супруга, искать поддержку, поддержку у Бога, поддержку у людей, которые понимают эту ситуацию. Если у вас есть батюшка или пастырь, пойдите к нему, обратитесь к нему, поговорите с ним, расскажите эту ситуацию. Потому что здесь, конечно, нужно знать конкретно, что, как, почему произошло. Кроме того, тому человеку, который остался один, естественно, тяжело. С одной стороны, нужно получить поддержку, с другой стороны, понимать, что в твоей жизни должно измениться. Возможно, Бог хочет, чтобы вот этот человек простил другого, но для того, чтобы было прощение, должно также быть покаяние. То есть с этой ситуацией надо разбираться, а не оставлять ее на самотек. Помолитесь об этом, помолитесь также вот об этом человеке и обратитесь к служителю, к священнику. На вопрос Виталия о обязанностях церкви не успел ответить. Завтра начну с ответа на этот вопрос и на некоторые другие также. Передача по страницам Библии. Ян Латышинский, Ирина Латышинская, Анастасия Гвоздик, Олег Шевкун. Всего доброго и да благословит каждого из нас Бог.
По страницам Библии. Продолжение следует.